Мани-мания.
Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин, и сегодня мы продолжаем цикл бесед на важные актуальные финансовые темы. Сегодня у нас интересный гость, вернее, гостья, которую я спешу представить, это Елена Валерьевна Каранина, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности Вятского государственного университета. И, как мы выяснили буквально за пару минут до эфира, руководитель Центра финансовой грамотности Кировской области. Поправьте, если где-то ошибся. Здравствуйте.
Верно.
Ну что ж, сегодня мы обсуждаем с вами тему финансовой безопасности, и направление достаточно обширное, объемное. Я хочу, наверное, с самых основ начать. Что же мы имеем в виду, когда говорим про финансовую безопасность? Что это за понятие?
Финансовая безопасность, конечно, понятие многогранное, в частности, включая комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов как государства на макроуровне, это национальный уровень финансовой безопасности, регионов на мезоуровне, это региональный уровень финансовой безопасности, уровень финансовой безопасности корпоративных структур, предприятий, их финансовой деятельности, а также финансовая безопасность личности, то есть безопасность экономических интересов и прав граждан на микроуровне. И, конечно, наверное, для нас с вами больше интересен вот этот базовый, я бы сказала, уровень личной или семейной финансовой безопасности, который включает в себя целый комплекс понятий, параметров, кредитоспособность граждан, наличие подушки безопасности, бездефицитного бюджета, защищенность активов от мошенничества, в том числе защищенность в кибербезопасности, да, в системе кибербезопасности. И сегодня говорят уже о таком понятии больше, как финансовая кибербезопасность, которую мы тоже, конечно, сегодня с вами затронем.
Да, безусловно, это все очень актуально. Давайте попробуем как раз, наверное, описать, какие, может быть, базовые моменты складываются в концепции направления личной финансовой безопасности. Некоторые из них вы уже упомянули. То есть, когда мы говорим про обычного среднестатистического жителя нашей страны, который, скорее всего, ну, не очень погружен в тему финансов, вот какие, может быть, маркеры, метрики ему стоит понять, оценить для того, чтобы понимать, насколько он находится в состоянии финансовой безопасности, либо на какие-то моменты ему стоит обратить внимание?
Да, финансовая безопасность личности или отдельно взятого индивида, а сегодня мы можем и говорить о финансовой безопасности семьи, как ячейки общества, по сути, мы понимаем под ней финансовую независимость для удовлетворения материальных, духовных потребностей и сохранения возможности развиваться, то есть сохранение независимости в перспективе, а также дальнейшее приумножение. Поэтому очень важен для граждан с позиции финансовой безопасности это как раз это достаточный доход для обеспечения, то есть не только текущих потребностей, но и, конечно, возможности развития, то есть образование, здравоохранение. Вот мы можем тут, в частности, это понятие сопоставить с понятием финансового благополучия или экономического благополучия. То есть средств должно быть достаточно для удовлетворения как текущих, так и перспективных потребностей, а также для возможности инвестирования. И вот говоря, например, о среднем классе, сформировавшемся в государстве, мы подразумеваем наличие вот этой способности к инвестированию. Ну и сегодня, как мы понимаем, еще и стимулируется эта способность поддержкой государства, да, в части, например, долгосрочных инвестиционных сбережений. Но также мы обязательно вкладываем в понятие финансовой безопасности наличие подушки безопасности, которая должна формироваться в объеме не менее трех месячных бюджетов, да, гражданина, но лучше, чтобы это было в объеме 5-6 периодов. За базовый период финансового планирования мы как раз и здесь рассматриваем месяц, да, период, на который необходимо планировать бюджет. Ну вот и как раз необходимость планирования бюджета, своих доходов, расходов, в числе как раз там в случае недостаточности доходов мы должны определить для себя возможность выделения наиболее значимых расходов, да, и обеспечить их в первую очередь. Ну вот, а то, что касается там менее значимых, да, например, это развлечения, отдых и так далее, тоже, конечно, это очень важно, но в условиях, например, экономической нестабильности, недостаточности доходов, мы вот именно в какой-то определенной категории расходов только можем здесь, так скажем, сэкономить, да, но вот для себя, конечно, цель экономии не должен ставить человек. Семья должна рассматривать все-таки возможность развития, совершенствования, приумножения, в том числе за счет инвестирования, рационального потребления, эффективного сбережения. Да, вот эти тоже параметры мы закладываем в финансовую безопасность. Ну и, конечно, обязательно безопасность в киберпространстве, безопасность расчетов, безопасность использования наличных средств, банковских карт, защищенность средств от мошенничеств. Это тоже очень важный параметр.
Вот, прежде чем мы с вами перейдем к как раз направлениям безопасности в области совершения платежей, киберпространство. Давайте я немножко со своей стороны суммирую. Получается, что если человек, вот слушающий нас, думает, хорошо, текущего уровня дохода мне хватает на закрытие основных потребностей меня или моей семьи. У меня есть какая-то вот подушка безопасности из 5-6 среднемесячных расходов, да, но это вот идеальная картина, да, к сожалению, у большинства населения этого нет, но вот это то, с чего стоит начать, да, это некая база, от которой мы отталкиваемся. Дальше мы уже говорим про шаги, которые можно предпринимать в области инвестирования, ну, скажем так, развития, улучшения своего финансового состояния, это такая больше защитная часть. А что касается кредитов, вот вы тоже этот параметр упомянули. Здесь что стоит делать или, наоборот, чего не делать для того, чтобы финансовое состояние можно было считать защищенным, да, то есть здоровым?
Здесь нужно говорить в комплексе не только о кредитоспособности гражданина, да, и долговой устойчивости, но и о защищенности личных финансов, да, там защита от финансовых мошенничеств, в том числе они могут быть и в кредитно-инвестиционной сфере, кстати, да. Но вот если мы говорим о кредитовании, о долговой зависимости граждан, то мы должны четко понимать, то есть каждый для себя должен осознавать тот порог, да, который мы можем, так скажем, перейти и взять кредит. То есть, естественно, что нужно обязательно помнить, что кредитование и способность, ну, то есть кредитование всегда предполагает способность гражданина обеспечить этот кредит, да, в том числе, там, если понадобится это обеспечение, а также это способность его выплачивать, то есть иметь такой доход, чтобы уровень выплат за кредит ни в коем случае не превосходил 50%. Да, но это вот уже самый край. А так рекомендуется, чтобы он был на уровне, кредитный платеж на уровне 20-30% дохода гражданина. Тогда это будет комфортно. То есть если уже эта цифра превышается, то будет дискомфорт, который перерастает в серьезные долговые риски, в особенности если есть в семье иждивенцы, дети, да, ну, необходимо осуществлять базовые расходы, обеспечить нормальное жизнесуществование. Поэтому, конечно, не всегда, может быть, банк на это посмотрит с должной степенью рисков, да, то есть примет все риски гражданина при выдаче кредита. Но человек сам для себя должен вот этот порог осознавать. Ну и способность роста дохода, конечно же, да, если так как у нас все равно есть какой-то уровень инфляции, все равно наблюдается, и необходимо обеспечивать рост доходов для покрытия инфляционных ожиданий, поэтому, соответственно, тоже эти факторы должны учитываться. Ну вот, если говорить о приверженности мошенничествам, да, то вот как раз граждане в возрасте, например, свыше 30, это там 30, 40, 50 лет, они могут также подвергнуться рискам влияния черных кредиторов, а также мошенников, которые могут, да, позвонить и сообщить, что вам необходимо взять кредит, чтобы защитить свои средства, да, и перевести их там на безопасный счет и параллельно взять зеркальный кредит. То есть гражданин тоже для себя должен осознавать такие риски мошенничеств, которых сейчас достаточно много. Я вот, кстати, тут могу тоже продолжить о типичных мошеннических схемах личной финансовой безопасности. Это, например, в том числе использование ложных аккаунтов, с которых вам могут прийти сообщения руководителей госучреждений, руководителей компаний, представителей Следственного комитета, прокуратуры и так далее. Сегодня это и могут быть звонки с применением методов социальной инженерии, с применением QR-кодов, сообщение клиентов о массовой утечке персональных данных, могут звонить мошенники как будто бы от имени операторов мобильной связи, ну и, конечно, вот убеждать в необходимости оформить кредит. Поэтому о таких мошеннических схемах и методах их предотвращения тоже следует помнить.
Хорошо, а давайте коснемся как раз вот направления рисков, да, если мы такую аналогию проведем, представим, что наша финансовая безопасность – это некая лодка, да, и мы можем активнее или не очень активно грести, да, в рамках какой-то реки финансовых потоков, но если мы будем себя не очень правильно вести, раскачивать лодку, мы, естественно, повышаем вероятность того, что она перевернется. Вот повышенная кредитная нагрузка – это как раз один из факторов риска. Да? Вот вы упомянули, что максимум 50% от дохода все кредитные платежи должны составлять, но лучше, чем меньше, тем лучше. А какие еще факторы риска мы можем назвать? То есть что человек лучше бы не делал, да, для того, чтобы его состояние было более финансово безопасным, более финансово здоровым?
Ну да, вот я хотела бы затронуть еще здесь проблемы, с которыми может столкнуться гражданин в процессе инвестирования. То есть принимая, например, решение по инвестициям и обращаясь к каким-то организациям, да, которые могут здесь посодействовать, брокерам, необходимо в обязательном порядке проверить, да, наличие этого брокера, компании в реестре Банка России. То есть ни в коем случае не нужно поддаваться на уловки, опять же, мошенников, которые могут предложить вам быстро заработать на инвестиционном рынке. Конечно же, те или иные направления инвестиционного рынка могут иметь положительный, такой достаточно эффективный доход в тот или иной период, но, естественно, гражданин должен осознавать, что если этот доход там превышает 25-30%, а то и предлагается там 50 и более процентов, то это наверняка обман, и необходимо тщательно все проверить, взвесить, прежде чем вы там будете такие инвестиционные сделки совершать. Тем более под прикрытием инвестиционных сделок может быть просто хищение средств, да, когда для граждан создаются там поддельные, ложные, фейковые личные кабинеты на инвестиционных платформах, где им демонстрируется рост их вложений, даже человеку может какие-то средства могут поступить на счет от мошенников, но потом он потеряет гораздо больше, начав в кавычках инвестировать, да. То есть и вот у нас в Кировской области, например, были случаи потери нескольких миллионов, десятков даже миллионов рублей гражданами, которые сталкивались с мошенниками на инвестиционном рынке, так называемые. Да? То есть нужно все тщательно проверять, тем более сегодня каждый гражданин он может выступать в качестве неквалифицированного инвестора, квалифицированного инвестора, соответственно, выполнив определенные требования. То есть тоже для себя он должен все это понимать. И, ну, если где-то что-то не знает, можно обратиться в банк. в любую крупную зарегистрированную в реестре инвестиционную компанию и получить консультацию. То есть ни в коем случае на неизвестных здесь личностей, которые что-то предлагают, нельзя, конечно, здесь на их уловки поддаваться. Ну вот, конечно, может быть утечка конфиденциальных данных, да, то есть обязательно нужно здесь помнить о правилах финансовой кибербезопасности, не сообщать конфиденциальные данные третьим лицам, данные по картам, и CVV-коды, и также пароли, то есть это под запретом, подключать смс-уведомления для контроля за счетом, устанавливать расходные лимиты в интернет-банке или мобильном приложении, ну и, конечно, немедленно блокировать карту в случае совершения по ней подозрительных операций, утраты, кражи, захвата банкоматом, ну и при утере, конечно, телефона с привязанным номером обязательно все заблокировать. Никогда не сообщать код никому из СМС. Но эти вот такие правила, которые мы должны все соблюдать, при этом должны всегда помнить о защите своих устройств, тем более, что сегодня платежи проводятся практически все через смартфон. Это обновление информационных систем, использование антивирусных программ. Не подключать к устройствам различные, возможно, зараженные вирусами носители программы, также не заходить по ссылкам неизвестным, создавать резервные копии, следить за кибербезопасностью мобильного устройства, устанавливать пароли с как можно большим количеством знаков. То есть чем больше знаков в пароле, тем надежнее пароль. То есть если у вас до 8 знаков пароль, пусть он даже сложный имеет и цифры, и буквы, то есть и специальные знаки, но его достаточно быстро, в течение 3 дней мошенник может распознать. А длинные пароли, куда, например, какая-то фраза известная вам заложена, да, более 20 знаков, то есть мошеннику это нелегко, да, разгадать этот пароль, то есть эти вот правила нужно помнить. Обязательно защищать себя в интернете, контролировать содержание размещаемой информации, закрывать сомнительные всплывающие окна, распознавать фейковые сайты и аккаунты. То есть это можно достаточно легко, обратив внимание на адрес, потому что мы знаем, что мошеннические сайты подделываются под официальные, в том числе и сайты госуслуг. Но там может быть в одной букве только разница сайта или отсутствие защитного знака. Бережно хранить свои документы, в том числе не распространять персональные данные, копии в интернете. Ну, то есть это такие правила личной, финансовой, цифровой гигиены, которые мы все должны знать.
Да, действительно, мы часто их повторяем, и как раз эксперты, которые присутствуют в наших эфирах, в общем, это делают, но я думаю, это всегда не лишнее, тем более, что появляются новые актуальные схемы, которые применяют мошенники, и ряд из них вы тоже упомянули. Скажите, когда мы говорим про транзакции, вот в целом вы уже упомянули, наверное, основные правила, да, финансовой безопасности в этом отношении. Но если человек совершает платеж на каком-то сайте, вот тоже есть рекомендации, например, никогда не сохранять данные карты. Кто-то говорит, что спокойно сохраняйте данные, если вы доверяете этому источнику. Если мы проверили, что это, ну, условно, не фишинговый сайт там, по адресу, да, зашли на этот адрес, посмотрели, что адрес действительно соответствует там, организации, насколько стоит доверять там, проверенным ресурсам, да, сохранять платежные реквизиты. Это касается не только ресурсов в сети интернет, но и мобильных приложений, тем более, что сейчас все больше операций, транзакций люди совершают именно через мобильные устройства.
Да, конечно, здесь риски возможные могут быть, но, конечно, прежде всего вот сайт приложения нужно проверять. Если каких-то у вас данных недостаточно для оптимальной полной проверки, то лучше, конечно, воздержаться от того, чтобы данные карты были заменены. Если это официальный ресурс, которым вы пользуетесь, защищенный ресурс, проверенный, и вы ни в коем случае, например, даже вот магазины, да, то есть сейчас под Wildberries может подделано быть сообщение, и, например, вам поступит сообщение, что вот продажа, срочно там продается такой-то товар, вам этот товар нужен, но вот по ссылке ни в коем случае нельзя заходить, то есть только через официальное приложение, через официальный источник, который у вас установлен. То есть если вы все это проверили, то это, в принципе, здесь рисков быть не может. Ну вот сейчас мошенники, так скажем, они не стоят на месте, изобретая все новые и новые способы, в том числе и если проникают и им становятся доступны ваши данные, да, то есть, ну, здесь параллельно на карту, по счету карты через личный кабинет могут приходить, соответственно, уведомления. Поэтому обязательно тоже установка личного кабинета и постоянно отслеживание ваших денежных потоков. То есть как только вы перестанете где-то что-то отслеживать, то, возможно, и столкнетесь с такой ситуацией. Есть, конечно, банки, которые тоже отправляют вам, да, например, сообщения о подозрительных операциях, но нельзя быть полностью уверенным, что тот или иной банк вовремя среагирует на подозрительную операцию. Поэтому все нужно проверять. Вот что касается распознавания фишинговых сайтов, то здесь нужно помнить о таких основных признаков, да, то есть могут быть внезапные письма, опять же, со ссылками, с какими-то выигрышами, с акциями, да, которые могут поступить от ложных продавцов, так называемых, да, это может быть странный адрес, то есть адрес там почтового ящика отправителя может не принадлежать официальному домену организации, то есть там может быть буквально разница, как я уже говорила, в одной букве или символе. Письма, да, могут вызвать тревогу, озабоченность, например, поступающие, что нужно, например, сразу реагировать, как действуют мошенники, обычно используя методы социальной инженерии и факторы внезапности. Ну и если в тексте писем, например, содержат орфографические, фактические ошибки, вот. Ну и незнакомый отправитель, да, если вы его не знаете, если вы не уверены, то ни в коем случае вступать в переписку и тем более переходить по ссылкам нельзя, да, то есть доступ к вашим средствам может быть здесь им быстро совершен. Поэтому здесь нужно соблюдать основные правила цифровой гигиены, в том числе и внимательно относиться ко всем своим финансовым расчетам, финансовым операциям. Вот то, что касается, например, платежей, то рекомендуется использовать дополнительные карты. То есть нельзя свою зарплатную карту везде привязывать, потому что, если, соответственно, это уже дополнительный риск. Лучше использовать дополнительные карты, куда вы небольшие суммы перечисляете для оплаты покупок. То есть это гораздо безопаснее.
Да, и, наверное, в завершении мы поговорили с вами про особенности, да, финансовой гигиены, а давайте поговорим про технические средства, которые повышают защищенность. Да, вот достаточно много появилось различных способов платежей помимо непосредственно карты, да, это и, ну, условно, возможность оплачивать смартфоном, да, для системы Android, но есть и различные платежные стикеры, кольца, брелки, браслеты. Вот насколько эти элементы более защищенными делают наших граждан, учитывая, что на них не содержится данных карты и так далее и тому подобное.
Уровень защищенности таких элементов, конечно, он такой же, как у карты, то есть здесь нельзя сказать, что менее защищены эти средства, в том числе платежные стикеры, возможность оплаты по биометрии – это достаточно высокий уровень защищенности, но все равно исключать возможности каких-то подделок мы не можем. Все равно, если, например, даже что-то, какие-то будут совершаться операции с использованием тех или иных элементов, то есть не всегда они даже могут срабатывать. Вот я наблюдала за ситуацией, когда вот коллега не мог там платежным стикером быстро рассчитаться, то есть все равно есть альтернатива, там карта, чтобы можно было рассчитаться, да, то есть и такое тоже бывает. Ну а так уровень защиты тут достаточно высокий, предлагаемых инструментов, все они используются для того, чтобы упростить технологии расчетов, в том числе даже повысить безопасность с помощью тех или иных инструментов. Поэтому если вы официально используете какие-то ресурсы, в том числе да, там, системы автоматических платежей, быстрых платежей, то есть это все имеет определенный уровень защиты. Но о безопасности нужно помнить везде, да, и, соответственно, свои транзакции держать под контролем всегда, независимо от того, каким платежным инструментом вы пользуетесь.
Да, безусловно. И последний, наверное, вопрос. Вот страховки, которые периодически предлагают в различных кредитных организациях, да, которые как раз призваны защитить от факта мошенничества, да, то есть по любой причине, когда у вас пропали деньги с карты, кредитная организация вам их возмещает. Вот насколько стоит, не стоит и в каких ситуациях прибегать к подобным инструментам?
Ну, страхование средств, конечно, это дополнительная защита, которую можете использовать, да, в том числе, если не уверены в том, что сможете защитить свои средства вовремя, уследить, да, за тем, как осуществляются платежи. Но я в этом случае рекомендую еще и внимательно читать договоры, вообще любые договоры, кредитные договоры о страховании, вы должны внимательно прочитать. То есть какие риски сюда входят, да, и насколько, если, например, вы сами виновны в том, что средства утекли с вашей карты, да, там сами передали код или были невнимательны, да, то есть это, если это будет доказано, возможно, что вам средства и не возместят, то есть нужно все внимательно прочесть, в каких случаях вам положено возмещение по страховому договору. То есть это дополнительное страхование, оно никогда не мешает, и сегодня страховой рынок развивается не только там для финансов, конечно, это в системе личного страхования, долгосрочного страхования. Но вот всегда нужно все нюансы учитывать.
Да, внимательно стоит изучать любые условия финансовых продуктов, ответил? Тем более страховых. Да, спасибо большое. Я думаю, что на этом мы подведем черту. Хочется пожелать всем слушателям, конечно, сохранять ваши финансы в безопасности. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансов экономической безопасности Вятского государственного университета и руководитель Центра развития финансовой грамотности Кировской области. Елена Валерьевна, спасибо вам большое, что были сегодня у нас в гостях.
Спасибо большое.
Мани-мания.